Літаратурная анталогія.
Шановныя сябры, прапануем вашай увазе старонкі рамана Маргарэт Мітчэл «Знесеныя ветрам». Тэкст чытае артыстка Ліка Пташук.
Жители Атланты возмущались растратами, неумелым хозяйствованием, но больше всего их возмущало то, что губернатор в плохом свете выставляет их перед Севером. Когда в Джорджии стали громко возмущаться коррупцией, губернатор поспешно отправился на Север, заявил, что белые безобразно ведут себя по отношению к неграм. Он заявил, что в Джорджии готовится новое восстание, а потому необходимо ввести в штате военное положение. На самом деле в Джорджии все старательно избегали осложнений с неграми. Никто не хотел новой войны. Никто не хотел, чтобы в штате правила сила штыка. Этого вовсе не требовалось. В Джорджии хотели лишь одного, чтобы их оставили в покое и дали возможность штату залечить раны. Но акция, предпринятая губернатором и ставшая впоследствии известной как «Сотворение клеветы», представила Джорджию Северу лишь как бунтующий штат, на который требовалось надеть узду, и узда вскоре была надета. Это вызвало великое ликование в банде, державшей Джорджию за горло. Началась настоящая оргия хищений и холодно-циничного беззастенчивого воровства на высоких постах. За этим больно было наблюдать жителям Атланты. Но все протесты и попытки сопротивляться заканчивались крахом, так как правительство штата подпирали штыки армии Соединенных Штатов. Атланта проклинала Баллока. Проклинала Подлипал и всех республиканцев вообще, равно как и тех, кто был с ними связан. А Ред Батлер был с ними связан. Ред Батлер действовал с ними заодно, так говорили все вокруг. Он участвовал во всех их начинаниях. А теперь он решительно повернулся, и вместо того, чтобы плыть по течению в потоке, который еще недавно нес его вперед, он изо всех сил поплыл в противоположном направлении. Ред Батлер повел свою компанию медленно, исподволь, чтобы не вызвать подозрений в Атланте своим превращением за одну ночь из леопарда в лань. Он стал теперь избегать своих подозрительных дружков, и никто больше не видел его в обществе офицеров Янки, Подлипал и республиканцев. Он стал посещать сборище демократов и демонстративно голосовал за них. Он перестал играть в карты на большие ставки и относительно мало пил. Если он и заходил к красотке Отлинг, то вечером и из-под тишка, как большинство уважаемых горожан, а не днем, как раньше, оставив для всеобщего обозрения свою лошадь у коновязи возле ее дома. Прихожане епископальной церкви чуть не упали со своих скамей, когда Ред Батлер, осторожно ступая и ведя за руку маленького Уэйда, вошел в храм. Немало удивило прихожана появление Уэйда. Они считали мальчика католиком. Во всяком случае, Скарлетта ведь была католичкой или считалась таковой. Правда, Скарлетт уже многие годы не бывала в церкви. Религиозность слетела с нее, как и многое другое, чему учила ее Эллен. По мнению всех, Скарлетт пренебрегала религиозным воспитанием мальчика, и тем выше в глазах старой гвардии поднялся Ред, когда он решил исправить дело и привел мальчика в церковь, пусть в епископальную вместо католической. Ред Батлер умел держаться серьезно и бывал обаятелен, если задавался целью не распускать язык и гасить лукавый блеск в черных глазах. Многие годы он не считал нужным это делать, но сейчас надел на себя маску серьезности и обаяния, как стал надевать жилеты более темных тонов. Добиться благорасположения тех, кто был обязан ему жизнью, не составило особого труда. Хью Элсинг, Рене, Симмонсы, Энди Боннелл и другие вдруг обнаружили, что Ред Батлер — человек приятный, не любящий выдвигать себя на передний план и смущающийся, когда при нем говорят, сколь многим ему обязаны. «Пустяки», — возражал Ред, — «вы бы все на моем месте поступили точно так же». Ред Батлер пожертвовал кругленькую сумму в фонд обновления епископальной церкви и сделал весомый, в меру весомый, дар ассоциации по благоустройству могил наших доблестных воинов. Он специально для этого отыскал миссис Элсинг, которой вручил свой дар, смущенно при этом попросив, чтобы она держала его пожертвование в тайне и прекрасно зная, что тем лишь подстегивает ее желание всем об этом рассказать. Миссис Элсинг очень не хотелось брать у Ретта Батлера его деньги. Она считала, что это деньги спекулянта, но ассоциация так нуждалась в средствах. «Я не понимаю, с чего это вы вдруг решили сделать нам пожертвование?» — колко заметила мисс Элсинг. И когда Ред сообщил ей с приличествующей случаю скромной миной, что его побудила к этому память о бывших товарищах по оружию, больших храбрецах, чем он, но менее удачливых и потому лежащих сейчас в безымянных могилах, аристократическая челюсть миссис Элсинг отвисла от удивления. А Долли Мэрюзер говорила ей со слов Скарлетт, что капитан Батлер якобы служил в армии, но она, конечно, этому не поверила. Впрочем, никто в это не верил. Как-то раз мисс Элсинг спросила: «Скажите мне, пожалуйста, вы служили в армии? В какой роте, в каком полку?» Ред назвал: «Ах, в артиллерии. Все мои знакомые были либо в кавалерии, либо в пехоте. Ну что ж, тогда понятно». Мисс Элсинг в замешательстве умолкла, ожидая увидеть ехидную усмешку в его глазах. Но Ред Батлер смотрел вниз и играл цепочкой от часов. «Я бы с превеликой радостью пошел в пехоту», — ответил он ей, делая вид, будто не понял ее намека. «Но когда узнали, что я учился в Вест-Пойнте, Хотя миссис Элсинг из-за одной мальчишеской выходки я так и не закончил академии, меня поставили в артиллерию и в настоящую артиллерию. Во время последней кампании нужны были люди, знающие дело. Вам ведь известно, какие огромные мы понесли потери и сколько артиллеристов было убито. Я в артиллерии чувствовал себя очень одиноко, ни единого знакомого человека. По-моему, за всю службу я так и не встретил никого из Атланты. «Да», — смущенно протянула миссис Элсинг. «Если он служил в армии, значит, она вела себя недостойно. Она ведь не раз резко высказывалась о его трусости, и теперь, вспомнив об этих своих высказываниях, почувствовала себя виноватой. Почему же вы никогда и никому не рассказывали об этом? Можно подумать, что вы стесняетесь своей службы в армии». «Миссис Элсинг», — внушительно заявил Ред, — «прошу вас поверить мне. Я горжусь своей службой конфедерации, как ничем что-либо, когда совершал или еще совершу. У меня такое чувство... Ах, у меня такое чувство!» «Тогда почему же вы все это скрывали?» — спросила его миссис Элсинг. «Как-то стыдно мне было говорить об этом в свете. В свете некоторых моих прежних тогдашних поступков», — ответил ей Ред Батлер. Миссис Элсинг сообщила миссис Мэриузер о полученном даре и о разговоре во всех его подробностях. «Я даю слово Долли. Он сказал, что ему стыдно, со слезами на глазах. Да-да, со слезами, я сама чуть не расплакалась». «Это сущий вздор», — не поверив ни единому ее слову, воскликнула миссис Мэриузер. «Я не верю, чтобы слезы появились у Ретта Батлера на глазах, как и не верю и тому, что он был в армии. Все это я очень скоро выясню. Если бы он был в том артиллерийском полку, я доберусь до правды, потому что полковник Карлтон, который им командовал, женат на дочери одного из сестер моего деда. Я напишу ему». Миссис Мэриузер написала полковнику Карлтону и была совершенно сражена, получив ответ, где весьма недвусмысленно и высоко оценивалась служба Ретта. Полковник ответил, что он прирожденный артиллерист, храбрый воин и настоящий джентльмен, который все выносит без жалоб. К тому же человек очень скромный, даже отказавшийся от офицерского звания, когда ему его предложили. «Ну и ну», — произнесла миссис Мэриузер, показывая письмо миссис Элсинг. «Я в себя не могу прийти от удивления. Возможно, мы и в самом деле неправы были, считая, что Ред Батлер не служил в армии. Возможно, нам следовало поверить Скарлетт и Мелани, которые говорили ведь, что он записался в армию в день падения Атланты. Но все равно он подлипалый мерзавец, и я его не люблю», — сказала миссис Мэриузер. «А мне вот думается», — сказала неуверенно миссис Элсинг, «мне думается, что Ред Батлер не такой уж и плохой. Не может человек, сражавшийся за конфедерацию, быть совсем плохим. Это Скарлетт плохая. Знаете, Долли, мне в самом деле кажется, что он... Ну, словом, что он стыдится Скарлетт, но, будучи джентльменом, не показывает этого». «Стыдится?» — возразила миссис Мэриузер. «Это сущая ерунда. Оба они со Скарлетт из одного куска материи выкроены. Откуда вы взяли такие глупости, миссис Элсинг?» «Это не глупости», — возразила возмущенная миссис Элсинг. «Вчера под проливным дождем он ездил в карете со всеми тремя детьми. Заметьте, там была и малютка. Он ехал вверх и вниз по Персиковой улице и даже меня до дому подвез. И когда я сказала: «Капитан Батлер, вы что, с ума сошли? Зачем вы держите детей в сырости? Почему не везете их домой?» Он ни слова не ответил, но вид у него был смущенный. И вот тогда мамушка вдруг говорит: «В доме-то у нас полным-полно всяких белых подонков, так что деткам лучше быть под дождем, чем дома». «А он что ответил?» — спросила миссис Мэриузер. «А что он мог сказать?» Только посмотрел, сдвинув брови на мамушку, и промолчал. «Вы же знаете, Вчера днем Скарлетт устраивала большую партию вист, и все эти вульгарные простолюдинки были там. И ему, я полагаю, не хотелось, чтобы они целовали его малышку Бонни. «Ну и ну», — произнесла миссис Мэриузер, заколебавшись, но все еще держась прежних позиций. Однако на следующей неделе капитулировала и она. Теперь у Ретта Батлера появился в банке свой стол. Что он делал за этим столом, никто из чиновников не знал, но ему принадлежал слишком большой пакет акций, чтобы они могли возражать против его присутствия. Через некоторое время они забыли о своих возражениях, ибо Ретт Батлер держался спокойно, воспитанно и к тому же кое-что понимал в банковском деле и капиталовложениях. Так или иначе, он целый день проводил за своим столом, и все они видели, как он старается. А он решил показать, что, подобно своим респектабельным согражданам, он трудится и трудится вовсю. Как-то миссис Мэриузер, стремясь расширить свою и так уже процветающую торговлю пирогами, надумала занять $2000 в банке под залог дома. В займе ей отказали, так как под дом было выдано уже 2 закладных. Дородная дама вне себя от возмущения выкатывалась из банка, когда Ретт Батлер вдруг остановил ее и, выяснив, в чем дело, озабоченно сказал: «Вы знаете, тут произошла какая-то ошибка, миссис Мэриузер, ужасная ошибка. Кому-кому, а вам нечего волноваться по поводу обеспечения. Да, я одолжил бы вам деньги под какое угодно ваше слово. Даме, которая сумела развернуть такое предприятие, можно без риска поверить. Кому же еще давать банку деньги, как не вам? Так что посидите, пожалуйста, в моем кресле, а я займусь вашим делом. Ожидайте меня». И через некоторое время Ретт Батлер вернулся и со спокойной улыбкой сказал, что, как он и думал, произошла ошибка. $2000 ждут миссис Мэриузер, и она может взять их, когда захочет. А насчет ее дома, не будет ли она так любезна поставить свою подпись вот тут? Миссис Мэриузер, все еще не приходя в себя от нанесенного ей оскорбления, злясь на то, что приходится принимать услугу от человека, который ей неприятен и которому она не доверяет, не слишком-то и любезно поблагодарила Ретта Батлера. Но он сделал вид, будто ничего не заметил. И, провожая ее к дверям, он сказал: «Миссис Мэриузер, я всегда высоко ставил ваш жизненный опыт. Можно ли мне с вами посоветоваться насчет одного дела?» Миссис Мэриузер слегка кивнула, так что перья на ее шляпке чуть колыхнулись. «Послушайте, скажите мне, что вы делали, когда ваша маленькая Мейбл сосала пальчик?» «Что-что?» — переспросила миссис Мэриузер. «Ах, вы знаете, такая беда. У меня Бонни сосет пальчик, и я никак не могу ее отучить». «Необходимо отучить», — решительно заявила миссис Мэриузер. «Это испортит форму ее рта». «Я об этом знаю, но я никак не соображу, что делать», — сказал Ретт. «Но Скарлетт должна об этом знать», — отрезала миссис Мэриузер. «Она ведь уже вырастила 2 детей». Ретт опустил глаза на свои сапоги и грустно вздохнул. «Ах, я пытался смазывать Бонни ноготки мылом», — сказал он, пропустив мимо ушей замечание насчет Скарлетт. «Мылом? О, мыло тут не поможет», — воскликнула миссис Мэриузер. «Я посыпала Мейбл пальчик хинином, и, должна сказать вам, капитан Батлер, она очень скоро перестала его сосать». «Хинином? Вот уж никогда бы об этом не подумал. Я просто не в состоянии выразить вам свою признательность, миссис Мэриузер. Ах, это меня очень и очень тревожит». И он улыбнулся ей такой приятной, такой благодарной улыбкой, что миссис Мэриузер секунду стояла опешив. Однако, прощаясь с ним, она уже улыбалась сама. Ей вовсе не хотелось признаваться миссис Элсинг в том, что она неверно судила об этом человеке, о Ретте Батлере. Но, будучи женщиной честной, сказала, что в мужчине, который так любит своего ребенка, несомненно, есть что-то очень хорошее. Какая жалость, что Скарлетт совсем не интересуется своей прелестной дочуркой. Когда мужчина растит маленькую девочку, в этом есть что-то патетическое и душещипательное. Ред прекрасно понимал, сколь трогательно создаваема им картина. А то, что это бросало тень на репутацию Скарлетт, ничуть не волновало его. Как только малышка Бонни начала ходить, Ред Батлер то и дело брал ее с собой. Она сидела с ним либо в карете, либо впереди него в седле. Вернувшись домой из банка, он отправлялся с ней на прогулку по Персиковой улице и, держа малышку за руку, старался приноровиться к ее маленьким шажкам и терпеливо отвечал на тысячи ее вопросов. В это время дня на закате люди обычно сидели у себя в палисадниках или на крыльце, а поскольку Бонни была очень общительная и хорошенькая девочка с копной черных кудрей и ярко-голубыми глазками, почти все сразу заговаривали с ней. Ред никогда не встревал в эти разговоры, стоял подаль, исполненный отцовской гордости и благодарности за то, что его дочь окружают вниманием. У Атланты была хорошая память. Она отличалась подозрительностью и не скоро меняла однажды сложившееся мнение. Времена были очень тяжелые, и на всех, кто имел хоть что-то общее с Балаком и его окружением, смотрели косо. Но с помощью малышки Бонни, унаследовавшей обаяние отца и матери, Ретту удалось вбить клинушек в стену отчуждения, которая окружила его Атланта. Быстро росла, и с каждым днем становилось все яснее, что она внучка Джералда О'Хара. У нее были короткие крепкие ножки, большие голубые, какие бывают только у ирландцев, глаза, и маленький квадратный подбородочек, говоривший о решимости стоять на своем. У нее был горячий нрав Джералда, проявлявшейся в истериках, которые она часто закатывала, причем тотчас успокаивалась, как только ее желания были удовлетворены. А когда отец находился поблизости, желания маленькой Бонни всегда поспешно удовлетворялись. Ред Батлер баловал ее, невзирая на противодействие мамушки и Скарлетт. Ему очень нравилось в ней абсолютно все, кроме одного, кроме боязни темноты. До 2 лет малышка Бонни быстро засыпала в спаленке, которую делила с Уэйдом и Эллой. А потом, без всякой видимой причины, она начинала всхлипывать, как только мамушка выходила из комнаты и уносила с собой лампу. Затем малышка начала просыпаться ночью с криками ужаса, пугая двух других детей и приводя в смятение весь дом. Однажды пришлось вызвать доктора Мида, и Ред был весьма резок с ним, когда тот объявил, что это всего лишь от дурных снов. От нее же никто ничего не мог добиться, кроме одного слова, страшного слова «темно». Скарлетт считала это капризом и говорила, что девочку надо просто отшлепать. Она не желала идти на уступки и оставлять лампу в детской, ибо тогда Уэйт и Элла не смогут уснуть. Обеспокоенный Ред пытался мягко выудить у дочки, в чем же дело. И, услышав заявление жены, он холодно сказал, что если кого и следует отшлепать, так это только Скарлетт, и причем сам он готов этим заняться. В итоге Ред перевел Бонни из детской в комнату, где он жил теперь сам. Ее кроватку поставили рядом с его большой кроватью, и на столике всю ночь горела затененная лампа. Когда об этом стало известно, весь город загудел. Было что-то неделикатное в том, что девочка спит в комнате отца, даже если этой девочке всего 2 года. От этих пересудов Скарлетт очень пострадала. Во-первых, все узнали, что она и ее муж спят в разных комнатах, а это уже само по себе не могло не произвести шокирующего впечатления. А во-вторых, все считали, что если уж девочка боится спать одна, ее место рядом с матерью. Скарлетт же не могла объяснить всем и каждому, что она не в состоянии спать при свете, да к тому же и Ред не допустил бы, чтобы девочка находилась с ней в комнате. «Вы в жизни не проснетесь, пока она не закричит». А если и проснетесь, то, скорее всего, отшлепаете малышку, резко отрезал Ред Батлер. Скарлетт раздражало то, что Ред придает такое значение ночным страхам Бонни. Но она вскоре подумала, что со временем исправит дело и переведет девочку назад в детскую.
Шановные сябры, вы слухали сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеные ветром» у виконанні артистки Ліки Пташук.